на волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд освободил картографов под залог. Оппозиция сочла это результатом своего бойкота и общественного давления. Третья попытка Анатолия Бибилова в самопровозглашенной республике Южная Осетия может стать одной ветвью власти меньше. Пандемия, криптовалюта и вопросы Аслану Бжания. Итоги абхазской недели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Переходим к главным темам. Одним из главных политических событий прошедшей недели стало решение Тбилисского городского суда об освобождении под залог картографов Иверии Мелашвили и Натальи Ильичевой, которых обвиняют в нарушении территориальной неприкосновенности Грузии в связи с обсуждением спорного участка грузино-азербайджанской границы. За ситуацией следила Мзия Парисишвили.
«Этот маразм должен закончиться», — заявил картограф Ивери Мелашвили, выходя из здания суда. Он и его коллега Наталья Ильичева были арестованы 7 октября перед парламентскими выборами и обвинены в нарушении территориальной неприкосновенности Грузии. Ученых, которые работали в комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, обвиняют в действиях в ущерб государственным интересам в ходе обсуждения вопроса о спорном участке границы, на котором расположен комплекс Давид Гареджи. Прокуратура и проправительственными СМИ дело картографов было преподнесено как дело об измене родине, как разоблачение чиновника времен нацдвижения и президента Михаила Саакашвили. Для оппозиции это стало еще одним доказательством намерения власти сыграть перед выборами на патриотических чувствах избирателей. Предположение о политической подоплеке дела подкрепляется и тем обстоятельством, что до сих пор никакого соглашения по проблеме Давид Гареджи у Грузии с Азербайджаном нет. Соответственно, обвинение в сдаче грузинских территорий выглядит несостоятельным. Но не поэтому картографы были сегодня выпущены под залог по 20 тысяч лари. Прокуратура сообщила, что теперь следствие будет направлено на выявление тех высокопоставленных чиновников, поручения которых и выполняли ученые. Картографы обвинения называют абсурдными. Ивери Мелашвили, окруженный активистами, оппозиционерами и журналистами, которые ждали его у здания суда, заявил:
«Каждая попытка задержать кого-то по этому делу по принципу «отпустили Ивери, посадим другого» будет продолжением той мерзости, которая происходила до этого. Этот маразм должен завершиться. Эти бессмысленные обвинения с политическими целями должны прекратиться в этой стране».
Освобождение картографов было одним из требований, бойкотирующей парламент оппозиции. Их освобождение требовали и гражданские активисты, которые сегодня устроили громкую акцию протеста у здания суда. Оппоненты власти считают Мелашвили и Ильичеву политзаключенными, которые сегодня превратились в политических заложников, напомнила один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. «Мы должны помнить, что это политическое правосудие. Оно руководствуется политическими факторами, а не законом. Не стоит забывать, что с этих людей не сняли обвинения. Им изменили меру пресечения. Теперь государство их оставило в политических заложниках». Оппозиционеры также напомнили, что в заключении остается сооснователь ТВМ-товари Георгий Руруа, которого они также считают политзаключенным. Соответственно, и речи нет о том, что в ответ на освобождение картографов оппозиция войдет в парламент. Оппозиционер Элена Хоштария считает аморальной такую постановку вопроса, сравнив его с торговлей людьми. Но не все представители оппозиции ставят вопрос в этом ключе. К примеру, лидер граждане Алико Элисашвили призвал коллег после этого все-таки сесть за стол переговоров, даже отметил свою заслугу в процессе освобождения картографов. С ним во многом согласен и лидер Кирчи Яго Хвичья.
«Думаю, это хороший жест в переговорах о парламентских выборах, чтобы хоть чуть-чуть изменилась или разрядилась ситуация».
Впрочем, представители граждан ИГИЛЧИ, как ожидается, в ближайшие дни как раз и войдут в парламент. В этом ключе рассматриваются и принятые в срочном порядке сегодня сразу во втором и в третьем чтениях поправки к регламенту, которые позволят нефракционным оппозиционным депутатам претендовать на парламентские должности. Лидер фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе предлагал еще большее расширение полномочий Ильго для оппозиции, но его инициативу не поддержали другие депутаты, в том числе и глава комитета по вопросам образования Теодзу Лукиани. Эта дискуссия о расширении полномочий оппозиции сегодняшним голосованием не закрывается. К этому можно вернуться в будущем, тем более если конфигурация и пейзаж в парламенте изменится. Имею в виду политический пейзаж, заявила Теодзу Лукиани. Ее поддержал спикер парламента Арчил Талаквадзе, который напомнил о скорой встрече с оппозицией на переговорах.
Как известно, впереди у нас переговоры с оппозицией. Есть позитивные ожидания, что будут приняты определенные решения в этом направлении. И когда участие оппозиции в парламенте увеличится, мы можем вернуться к этому вопросу.
При этом представители власти опровергают предположение о том, что освобождение картографов, так же как и изменения в регламенте, связаны с желанием учесть требования оппозиции или же уговорить нескольких оппозиционных депутатов войти в парламент. В правящей партии сегодня вновь повторили, что за столом переговоров они намерены рассматривать вопрос о досрочных выборах. А это остается главным требованием большей части оппозиции. Об этом напомнили сегодня и представители молодежного крыла Европейской Грузии у здания парламента. Отмечая 59-й день одиночества грузинской мечты в парламенте, они запустили воздушные шары с символическими депутатскими мандатами оппозиционеров. Тем самым организаторы хотели показать, что без договоренности о досрочных выборах грузинская мечта вынуждена будет 2 февраля приостановить полномочия более 50 оппозиционных депутатов и официально оформить свое монопольное присутствие в законодательном органе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Каза, Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в третий раз не смог собраться на внеочередное заседание, как того требовал президент. После этого Анатолий Бибилов пригрозил законодательному органу роспуском в начале февраля, если ничего не изменится. Депутаты тем временем подчеркивают, что готовы вернуться к работе после увольнения генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Первая такая сессия должна была пройти еще 27 января, однако из-за отсутствия представителей двух оппозиционных партий, Нхаса и Народной партии, а также части одномандатников, она не состоялась. Президент Бибилов пригрозил, что в случае второго срыва заседания будет принимать решение, в частности, выступит с обращением к народу, цитата. «В случае отсутствия депутатов, бойкотирующих работу парламента, я без сомнения зачитаю свое обращение и оставлю за собой право действовать по тому обращению к народу. Так дальше терпеть невозможно». Конец цитаты. Бойкотирующие заседание парламента депутаты распространили в социальных сетях свой ответ главе государства, цитата. Заявление Анатолия Бибилова о том, что он оставляет за собой право применить к парламенту репрессивные меры, лишний раз говорит о том, о чем депутаты парламента говорят последние 2 года. Нынешняя власть занята развалом государственности Южной Осетии и надругательством над законом. Незаконные действия в отношении парламента будут иметь тяжелейшие последствия для Южной Осетии и ее народа. Своим сегодняшним заявлением президент еще раз показал, что все его действия нацелены на разжигание противостояния в обществе. Мы предостерегаем Анатолия Бибилова от опрометчивых преступных действий. Их результат будет необратимым. Вся ответственность ляжет на президента. Конец цитаты. По словам депутатов, они были готовы встретиться с президентом для того, чтобы обсудить один единственный вопрос – общественно-политическую ситуацию в стране. Однако в повестку были неожиданно включены и другие пункты. После очередного срыва сессии парламента Анатолий Ильич заявил журналистам о возможном роспуске парламента. Цитата. «Если в механизме государства какая-то запчасть не работает, ее надо менять». Конец цитаты. Продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Мы сегодня, вот уже третий раз мы не пошли на сессию, потому что никаких изменений в поведении президента, никаких предложений от него не исходит. Он просто взял одну линию и не исходит с нее. То есть мы сегодня опять ему отправили сообщение, что с нами разговаривать не надо. Надо разговаривать с Оксаной Сотиевой, с Майей Джабиеваиш с тем, чтобы решить их вопросы. И как только эти люди, что идут домой с площади, удовлетворенные решением своих вопросов, мы сразу же в тот же миг мы выходим на сессию. Тут он начал рассказывать о том, что будет распуск парламента. Но мы пытались вот эту норму найти в нашем законодательстве, в законодательстве Республики Южная Осетия, без конституционного суда, как он это сможет сделать. И это как не получается. Точно так же, как и мы не можем ему объявить импичмент. В принципе, от него ожидать можно уже все, потому что для него вот это нарушение закона, то есть распуск парламента, будет очередным нарушением закона. То есть как это будет реализовываться и какой будет механизм, вот это мне сложно сказать. И как органы власти, там, ЦИК и все остальные, каким образом они будут реагировать на это, тоже очень интересно. В законе есть прямой запрет на то, что на референдум нельзя выносить вопросы, которые говорят или о сокращении, или о увеличении срока полномочий парламента или президента.
Не помогла снизить накала и инициативная группа посредников. Накануне они представили свой план урегулирования политического кризиса в Южной Осетии. Вдова убитого силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева поделилась с «Эхом Кавказа», что это больше похоже на затягивание времени.
Я вообще не увидела там ни одного конкретного предложения, которое бы мог разрешить данную ситуацию, то есть нашу проблему, из-за чего мы стоим на площади. Там речь шла о каком-то там состоянии Следственного комитета, про какую-то комиссию. Точно вот это затягивание времени, на мой взгляд. Скажу честно, что в начале, когда они подошли на площадь, у меня появилась вот надежда, но она маленькая была, но она у меня появилась, что они чем-то смогут нам помочь разрешить нашу ситуацию. Все-таки это экс-президенты нашего государства. Но после их заявления надежда, она вообще угасла. В данном случае я не знаю, чем они смогли нам помочь. Для чего были все эти переговоры? Мы продолжаем стоять на площади, наша акция протеста продолжается, и она будет продолжаться до тех пор, пока вот те условия, которые были нами озвучены, то есть это отставка генерального прокурора, привлечение к уголовной ответственности экс-министра внутренних дел Игоря Ананьева и справедливое расследование дела Инала Джабиева.
В начале февраля Анатолий Бибилов, по его словам, намерен обратиться к народу по вопросу распуска парламента. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На прошедшей неделе пятеро переговорщиков, среди которых два экс-президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, предложили югоосетинскому президенту и оппозиционным депутатам план урегулирования кризиса. Однако, по мнению местных наблюдателей, он может оказаться невостребованным. Анатолий Бибилов заявил о намерении обратиться к народу в начале февраля с предложением распустить парламент. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В четверг вечером инициативная группа посредников озвучила свои предложения по нормализации общественно-политической ситуации в республике. Документ полностью опубликован на югоосетинских ресурсах, все желающие могут его прочитать полностью. Я лишь вкратце обозначу указанные в нем первоочередные шаги, которые, по мнению авторов, позволят разрешить кризисную ситуацию. Переговорщики предлагают, чтобы президент своим указом выделил из прокуратуры в отдельную структуру Следственный комитет, а за генпрокуратурой во главе с Урузмагом Джигаевым оставил лишь надзорные функции. Этот шаг, по мнению переговорщиков, даст дополнительные гарантии объективного расследования по делу об убийстве Инала Джабиева. А далее президент и парламент создают согласительную комиссию для выработки совместного решения о досрочной отставке Урузмага Джигаева с поста генерального прокурора, срок полномочий которого истекает в марте. Соответственно, родственники Инала Джабиева прекращают акцию протеста на площади, а депутаты возвращаются к утверждению нового правительства, принятию бюджета на 2021 год и тому подобное. Депутат 4-го созыва Ролан Келихсаев поддерживает реформу прокуратуры, которая, по его мнению, назрела давно. Он считает, что Следственный комитет необходимо выделить из Генеральной прокуратуры до окончания марта, то есть до того срока, когда у действующего Генерального прокурора истечет срок полномочий, чтобы следующий Генеральный прокурор был назначен уже с учетом изменения функционала Генеральной прокуратуры. Другое дело, говорит Ролан Келихсаев, он не понимает, как эта реформа поможет разрешению уже наступившего политического кризиса.
Реформа прокуратуры назрела давно, и это, конечно, необходимо делать. Но сейчас речь идет о политическом кризисе, о кризисе доверия к органам государственной власти. Прежде всего, правоохранительной системе. В том числе и тем из них, которые будут назначены в Следственный комитет. Недоверие вызывает и принцип подбора людей, который у нас существует. Не по принципу профессионализма, а по принципу личной преданности. И, наконец, самое главное, реформа и мера ответственности – это совершенно разные вещи. Общество требует, чтобы все участники этой истории были привлечены к ответственности. А переговорщики вместо этого предлагают некий план преобразования. Ответственность становится предметом обсуждения какой-то согласительной комиссии. Понятно, что все это затянется и закончится ничем. Соответственно, и дело о смерти Джабиева не будет внушать доверия людям. Значит, и причины, вызвавшие этот кризис, не будут сняты. Если нет ответственности должностного лица здесь и сейчас, значит, эта практика будет повторяться. Чуть по-другому, в другом исполнении, но по сути ничего не изменится. Хоть 200 следственных комитетов создать.
По мнению местных наблюдателей, предложения переговорщиков, скорее всего, уже не понадобятся. На этой неделе президент Бибилов только тем и был занят, что отсекал от себя любую возможность для диалога и компромиссов с парламентом. Перешел на язык ультиматумов, а сегодня и вовсе пригрозил депутатам распустить парламент в начале февраля, если народные избранники не одумаются и не примут его условия. Цитирую. «Если ничего не поменяется, я совершу те шаги, которые мне предоставляет Конституция». Когда одно из звеньев государственной машины не функционирует, то его надо заменить. Все зависит от самих депутатов. Мы не можем допустить разрушения республики. Конец цитаты. При этом механизм роспуска он обозначил как, цитирую, «решение народа». Депутат парламента однородной партии, юрист Амиран Дьяконов, говорит, что такого механизма не существует.
Согласно статье 54 Конституции Республики Южная Осетия, президент имеет право распустить парламент Республики Южная Осетия в случае пересмотра им основ конституционного строя Республики Южная Осетия. При этом необходимо наличие соответствующего заключения Конституционного суда Республики Южная Осетия. Учитывая, что у нас Конституционного суда нет, да и парламент не пересматривает основы Конституционного строя Республики Южная Осетия, считаю, что правовых оснований распуска парламента нет.
Правда, продолжает Амиран Дьяконов, есть еще один способ распустить парламент, не нарушая Конституцию. Например, если фракция Единая Осетия сложит свои депутатские полномочия.
Может, депутаты от их партии сложат свои мандаты все разом? Там у них где-то 16 человек тогда. Форума не будет. Естественно, встанет вопрос о распуске парламента.
По словам юго-осетинского политолога Дины Алборовой, у нее есть пара вопросов к товарищам, которые собираются распускать парламент.
Вопрос. На какие деньги будут организованы выборы? Мы все прекрасно знаем, что это финансовые затраты и немаленькие. Где они достанут эти ресурсы? Если даже бюджет годовой принять невозможно. Второй вопрос. Уверена ли партия «Единая Осетия», что наберет такое же количество голосов и столько же мест в парламенте? В связи с последней ситуацией, вернее даже ситуациями, один кризис за другим происходит уже более года. Да, мы не должны забывать и о Хмельницких силах. Интересно, на что рассчитывает исполнительная власть, говоря о трансформировании нынешнего парламента, объявлении новых выборов?
Такое впечатление, говорит Дина Алборова, что намерение распустить парламент – это эмоциональное решение, которое может еще более усугубить кризис, довести его до точки невозврата. Можно представить, на какой эмоциональной волне будет проходить эта внеочередная избирательная кампания. Как будут реагировать избиратели и кандидаты на любые нарушения законодательства со стороны Центральной избирательной комиссии или Верховного суда. Нарушения наподобие тех, которые власть устраивала на прошлых парламентских выборах, в этот раз могут стать катализатором самых разрушительных процессов. Об этом стоит подумать перед тем, как принимать решение, говорит Дина Алборова.
Я не вижу причин для новых выборов. Это будет чревато самой действующей власти в первую. Я не понимаю, чем занимаются политические советники. Они должны проанализировать ситуацию и рассчитать вперед. А чем они тогда там занимаются? Да, и, соответственно, обсудить это с первым лицом и с государством. Надо просчитать все, а потом с соразмерно этим риском взвесить ситуацию, тогда уже действовать. Но я почему-то не вижу вот этого процесса аналитического и, соответственно, вот этих вот взвешивания рисков.
Это была югоосетинский политолог Дина Алборова. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Пандемия, криптовалюта и вопросы Аслану Бжания. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
Тематика нынешней недели остается неизменной. Пандемия, кризис в энергетике и постоянные аварии водоводов в различных районах столицы. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 6 человек. Около 200 человек находятся на стационарном лечении в госпиталях и больницах. Между тем, по утверждению медиков, количество людей, переболевших COVID-19, составляет уже половину населения. Можно ли говорить о популяционном иммунитете в случае с COVID-19, врачи не знают. По мнению главного санитарного врача Людмилы Скорик, данные оперативного штаба о снижении числа зараженных COVID-19 пока не могут свидетельствовать о том, что пандемия идет на спад. Людмила Скорик отмечает, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. За все время пандемии в Абхазии от коронавирусной инфекции скончалось 167 человек. Минздрав Абхазии направил запрос на выделение 100 тысяч доз вакцин. Но когда они поступят в республику, неизвестно. Меры, предпринимаемые властью по поводу распространения пандемии, вызывают критику населения и оппозиции. Общественность отмечает отсутствие контроля за соблюдением мер безопасности, недостаточность финансирования и многое другое. Оказание финансовой помощи врачам, борющимся с пандемией, оказала абхазская диаспора. На этой неделе ее руководитель, московский бизнесмен Беслан Агарба, отчитался о программе финансовой поддержки медперсонала, задействованного в Гудаутском ковид-госпитале. В правительстве Абхазии на этой неделе обсуждался вопрос возобновления работы школ и детских садов. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба считает, что данное решение должно быть тщательно продумано. Если учебный процесс удастся возобновить, важно исключить риск его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложение и план действий. Детально обсудим его перед очередным заседанием координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, считает глава правительства. По-прежнему сложной остается ситуация в энергетике. Последствия решения правительства по легализации деятельности по добыче криптовалюты стали причиной кризиса. И теперь руководство страны приняло прямо противоположное решение о запрете на деятельность по добыче криптовалюты и начало борьбу с майнерами. В парламент поступили поправки к закону, позволяющие привлекать к ответственности людей, занимающихся данной деятельностью. Однако джин выпущен из кувшина, и загнать его обратно оказалось не так легко. Люди, поверив президенту, вложились в приобретение оборудования и не желают нести финансовые потери. Президент Аслан Бжани 27 января встретился не только с действующим директором Черноморэнерго Михаилом Логуа, но и с бывшим руководителем этого ведомства Асланом Басария. Президенту потребовался совет руководителя, уволенного им в связи с приходом к власти, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся энергетической ситуации в республике. Подробности данной встречи неизвестны широкой общественности. Лидер оппозиционного движения Абхазской народное движение Адгур Арзенба на этой неделе подверг критике неэффективные действия президента, направленные на борьбу с майнинговой деятельностью. Арзенба задает вопрос, кто понес ответственность за легализацию майнинговой деятельности, результатом которой стал кризис в энергетике. Кто предлагал эту инициативу? Кто представлял расчеты и утверждал, что данный вид деятельности возможен в стране, в которой дефицит электроэнергии? Спрашивает Адгур Арцинба. Политик рекомендует президенту начать борьбу с майнингом со своего ближайшего окружения. Стране нужны не показательные совещания, а план конкретных действий, направленных на стабилизацию экономической ситуации в стране, считает Адгур Арзенба, и требует от президента встречи в прямом эфире национального телевидения. В провальной политике действующего президента уверен лидер другого оппозиционного движения Айтгылара Канкварча. На этой неделе он еще раз обратился к президенту с требованием ответить на вопросы, которые ряд общественных организаций задали главе государства в начале января. Напомню, что среди 33 вопросов есть и требования о расследовании расследование по факту болезни президента, которое в предвыборный период преподносилось общественности как отравление и во многом стало причиной отставки предшественника Аслана Абжани Рауля Хаджимба. Айдгылара также требует от президента объяснений по поводу второго необоснованного задержания лидера движения Канакварча и члена этой же организации Трапш при переходе государственной границы 26 января. Высший совет Айдгылара считает, что данные действия российских пограничников являются ярким доказательством преследования политических оппонентов со стороны властей нашей республики и напоминают, что подобная практика давления на политических оппонентов имела место в бытность Бжания председателем службы государственной безопасности в период с 10 по 14 год. У нас есть все основания полагать, что совпадение не случайно и за описанными провокациями стоит лично президент Республики Абхазия Аслан Бжания. Из других новостей. Около половины получателей абхазских пенсий и пособий не дождались их ни в декабре, ни в январе. В Пенсионном фонде Абхазии ссылаются на пандемию и обещают частично погасить задолженность до конца следующей недели. Очередной помощник президента Ринат Карчава подал в отставку. Об этом стало известно на этой неделе. Причиной своей отставки он объяснил телеграм-каналу «Республика». Он разочарован в президенте, в его команде и считает, что Аслан Бжания не выполняет обещаний, данных в предвыборный период, чем наносит существенный вред стране. Напомню, что ранее разочарование постигло еще одного президентского помощника, который был лицом переворота, совершенного сторонниками Бжания в начале 2020 года – Ахро Авицба. Гудаутское городское собрание сегодня не утвердило кандидатуру президента на должность главы администрации Гудаутского района. У президента есть еще одна попытка. В течение 30 дней он может снова представить на утверждение собрания кандидатуру главы района. Сам Аслан Бжания на этой неделе дал интервью абхазскому телевидению, в котором обещал кадровые перестановки до конца года. И еще одно обещание президента – открытие Сухумского аэропорта. Еще одно действие президента на этой неделе – Аслан Бжания собрал своих сторонников, которые возглавляют различные политические и общественные движения. И хоть называлось данное совещание встречей с общественными и политическими организациями, но представляющие их лидеры все до единого являются членами правительства или администрации президента. Президент обсудил в кругу единомышленников сложную общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани и Сухума.
Грузия на 45-м месте в индексе восприятия коррупции. По мнению властей, это говорит о хорошей работе правоохранительных органов. Иное отношение у авторов исследования. В грузинском отделении Transparency International говорят об усилении элитной коррупции. С докладом ознакомился Ираклий Арагвелидзе.
В сравнении с прошлогодним результатом Грузия опустилась в рейтинге на одну ступень, набрав столько же баллов, что и в прошлом году – 56. В индексе за 2019 год страна заняла 44 место, а в рейтинге 2018 года у Грузии было 58 баллов и 41 место. Согласно информации Минюста, достигнутый результат свидетельствует о прогрессе Грузии на этом поприще.
Согласно индексу, Грузия опережает 9 стран Евросоюза. Успех Грузии в борьбе с коррупцией является результатом проведенных в последние годы реформ. К ним относятся реформа государственной службы, внедрение системы мониторинга, декларация об имуществе должностных лиц, обеспечение прав информаторов, повышение прозрачности госзакупок, реформа прокуратуры, судебная реформа и улучшение инвестиционной деловой среды.
Впрочем, частично наличие проблем признают и верхушки грузинской мечты. По признанию одного из партийных лидеров Мамукин Динарадзе, вызовы остаются. У нас неплохие показатели в рейтинге, что является результатом слаженной работы правоохранительных органов и менеджмента. Но это не означает, что мы полностью свободны от коррупции. У нас множество локальных вызовов. Действительно, в течение последних дней Грузия стала свидетелем нескольких громких арестов. Вчера был задержан заместитель главы Чугурецкого муниципалитета Тбилиси, который обвиняется в подгонке тендерных условиях под интересы конкретной компании. Днем ранее сотрудники агентства по борьбе с коррупцией за получение взятки задержали бывшего руководителя службы инфраструктуры, архитектуры и надзора мэрии Боржоми и еще одного человека.
Впрочем, по словам исполнительного директора организации Эйки Гигаури, эти случаи скорее являются исключением из правил.
Последние годы не было проведено реформ, направленных на преодоление элитной коррупции в верхах. Мы в ежедневном режиме наблюдаем за этой тенденцией в области госзакупок. Мы видим, что в последние годы независимые институты, суды и прокуратура превратились в обслуживающий персонал одной партии. Мы очень редко сталкиваемся с выявлением фактов коррупции в верхах, зато видим эффективное расследование в нижних эшелонах власти. Также практически не ведется мониторинг по фактам финансирования политических сил со стороны бизнеса.
То обстоятельство, что в индексе восприятия коррупции позиция Грузии существенно не меняется на протяжении последних лет, указывает на то, что страна достигла определенного прогресса в борьбе с мелкой коррупцией, подчеркнула глава грузинского отделения Transparency International. Примечательно, что в сентябре 2020 года организация вместе с группой независимых депутатов представила парламент Грузии законодательную инициативу о создании независимого антикоррупционного агентства. Со стороны парламента в этом направлении не было предпринято никаких шагов. Что касается глобальных вызовов, то, как говорится в отчете Transparency International, пандемия ухудшила ситуацию в странах с высоким уровнем коррупции. Как говорится в отчете, коррупция подрывает систему здравоохранения, способствует упадку демократии и создает серьезную угрозу для жизни и средств существованию граждан этих стран. В целом, согласно данным антикоррупционной организации, 2020 год выявил проблемы даже в самых успешных странах мира и показал, что ни одно государство мира не свободно от коррупции. Из Тбилиси, Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные из-за аннексии Крыма. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь». Подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется, подчеркнул дипломат. По его словам, Соединенные Штаты продолжат диалог по Донбассу в разных форматах, в том числе нормандском. Комментируя публикацию на сайте американской дипмиссии о несогласованных акциях протеста против ареста Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделано для безопасности граждан США. Посол отметил, что американцам не стоит ходить на митинги в России. Ранее запись на сайте дипмиссии вызвала резкую критику российского МИДа. В министерстве сочли действия посольства вмешательством во внутренние дела Москвы. Дипломат заметил, что у Вашингтона и Москвы есть расхождение по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом после возвращения из Германии. О возможном ужесточении санкционной политики в отношении России, в том числе из-за преследования оппозиции, ранее неоднократно заявляла администрация нового президента США Джо Байдена. Франция из-за коронавируса вводит запрет на поездки за пределы Евросоюза. Прибыть из стран, не входящих в ЕС, будет нельзя. Исключение составят особые случаи. Такое решение приняло французское правительство. Попасть во Францию из стран Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19. Премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что в стране распространяются более заразные штаммы коронавируса – британский и южноафриканский. Вводить режим полной самоизоляции пока не планируется. Но власти приняли решение закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, за исключением продуктовых. Кроме того, полиция усилит контроль за соблюдением комендантского часа с 6 вечера до 6 утра. Схожие ограничения вводит и Чехия. С 30 января Прага закрывает границы для иностранцев, кроме тех, у кого есть право на учебу, работу и проживание. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. С 9 вечера до 5 утра действует комендантский час. Закрыты бары и рестораны. Власти обеспокоены распространением британского штамма COVID-19. Бизнесмен Аркадий Ротенберг в интервью телеграм-каналу «Маша» заявил, что является владельцем дворца под Геленджиком из расследования Фонда борьбы с коррупцией. По словам Ротенберга, он является бенефициаром. Бизнесмен отметил, что у проекта ранее было много кредиторов. «Это находка. Место шикарное», — отметил Ротенберг. Бизнесмен уточнил, что на мысе Идека построится апарт-отель. Он должен открыться в течение 2 лет. Внимание к недвижимости под Геленджиком привлек фильм Алексея Навального. В расследовании утверждается, что дворец принадлежит президенту Владимиру Путину. Предположительная стоимость здания оценивается в 100 миллиардов рублей. В районе расположения объекта действует бесполетная зона и строгий режим посещения. Путин отверг причастность к зданию, заявив, что им владеют частные компании.
Эхо Кавказа. Новости.
Мы не намерены присоединяться к меморандуму, который является ухудшенной версией документа, представленного грузинской мечтой, на одном из раундов переговоров с оппозицией, заявил член Европейской Грузии Леван Тарахнишвили в связи с меморандумом, который подписали правящая партия «Грузинская мечта» и граждане. По его словам, похожий документ уже был представлен правящей командой на одном из раундов переговоров, но был отклонен оппозиционными партиями. Патриархия призвала власти Грузии довести до конца дело картографов и доказать, что тема монастырского комплекса Давид-Гареджи не была использована в политических целях. Обращение было опубликовано через сутки после освобождения фигурантов резонансного дела, членов комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, картографов Иверии Мелашвили и Натальи Ильичевой. По словам руководителя службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерея Андрея Джагмаидзе, информация о том, что патриарх Грузии инфицирован коронавирусом, не соответствует действительности. Очередная протестная акция с требованием отмены ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии COVID-19, прошла в Тбилиси, сообщает агентство «Новости Грузия». У канцелярии правительства собрались сотни человек – рестораторы и ательеры, сотрудники объектов питания и сферы гостеприимства, гиды, актеры, хореографы, студенты, родители детей школьного и дошкольного возраста. Митинг, который анонсируется в социальной сети Facebook с хэштегом «Соцвзрыв», проводится в Тбилиси уже в третий раз. Сегодня к акции под лозунгом «Откройте страну» присоединились более 200 ресторанов и кафе. В знак протеста они на 24 часа прекратили работу через сервисы доставки. После полудня рестораторы собрались в сквере Пушкина, а оттуда провели шествие до места проведения акции. В основном со сцены к собравшимся обратились бизнесмены. Они просят правительства разрешить им работу при условии строгого контроля и соблюдения всех мер безопасности. Это были основные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На прошедшей неделе Национальный демократический институт опубликовал данные нового исследования. Оно показало, в какой степени людей волнует управление пандемией, готовы ли они вакцинироваться, что думают о нынешнем социальном положении в стране. С данными последнего исследования NDI нас ознакомит Анастасия Славинская.
Пандемия внесла коррективы в топ-пятерку вопросов национальной важности. Она с 2009 года неизменно включала следующие направления: рабочие места, бедность, рост цен, инфляция, территориальная целостность и образование. Теперь, сместив образование на 6-ю позицию, коронавирус занял в списке 5-е по важности место. Именно из-за пандемии опрос на этот раз проводился не тет-а-тет, а по телефону. Итак, несколько выводов из этого опроса. 38% опрошенных, на 6% больше, чем в августе, полагают, что Грузия развивается в неверном направлении. На 5% увеличилось и количество людей, которые считают, что в Грузии нет демократии. Согласно последним данным, их 42%. 45% верят в грузинскую демократию. Из оставшихся 13% одним на вопрос ответить сложно, другие предпочли не отвечать вовсе. В списке главных экономических проблем лидирует, как и прежде, безработица. На вопрос, как изменился уровень благополучия людей с 2016 года, 45% опрошенных ответили, что он тот же, 32%, что он ухудшился, а 23%, что улучшился.
Исследование NDI еще раз показало, что страна находится в тяжелом кризисе, что она развивается в неверном направлении, что демократии нет, что для людей главная проблема – безработица и бедность, рост цен, в том числе на лекарства. Все это вместе показывает, в каком тяжелом положении страна. Плюс к этому безнадежность и поляризация.
заявил член Политсовета Европейской Грузии Левант Архнишвили. В команде грузинской мечты заявляют, что к опросам такого толка относятся с долей скепсиса. Правда, серьезность проблемы безработицы первый вице-спикер парламента Георгий Вольский все же признал.
У меня к исследованиям не то отношение, которого ожидает общественность. Что мы будем акцентировать внимание только на них? Я могу вам подтвердить, что безработица проблема очень тяжелая. Но это, к сожалению, проблема не только Грузии, а мировая проблема.
Отдельной главой исследования идет пандемия и здравоохранение. Основной проблемой в сфере здравоохранения люди считают цены на лекарства. Затем идут различные вызовы, связанные с пандемией, доступность больниц в условиях коронавируса и нехватка профессионализма у медперсонала. При этом 60% опрошенных считают, что правительство хорошо справилось с управлением пандемией. В то же время больше всего, 39% граждан, на вопрос об ожиданиях, связанных с коронавирусом, сказали, что худшее еще впереди. 33% считают, что все самое страшное уже позади, 22% затруднились ответить, а 7% вообще не считают вирус большой проблемой. И вакцина. На вопрос, будь она доступна, согласились ли бы люди сделать прививку себе и своим детям, 41% ответили утвердительно. Столько же, 41% отрицательно. Остальные еще не определились. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбеков полагает, что необходимо начать просветительскую работу для того, чтобы повысить уровень доверия к прививкам.
Нужно показывать пример людям. Кроме тех, кто за и против, остается еще 18%, которые пока думают и, надеюсь, примкнут к тем, кто за. Я полагаю, что пример должны подавать первые лица, допустим, врачи, которых должны привить первыми. Религиозные лица могут проявить правильную позицию или хотя бы не должны мешать этому процессу. С ними также нужно работать, потому что население находится под их влиянием. Все это, я думаю, поможет нам преодолеть 60% отметку. Это среднеевропейский показатель, так что это не будет трагедией.
Опрос проводился в декабре 2020-го. Он включает 2053 законченных интервью. Респонденты были выбраны методом набора по случайному номеру телефона. Ввиду того, что опрос проводился по телефону, отмечают авторы исследования, специфика немного изменилась. В частности, было сокращено количество вопросов, время, отведенное на интервью, изменилась и постановка вопросов. По телефону они задавались в более сжатой форме, чем один на один. Кроме того, авторы исследования отмечают, что при использовании телефонного формата выше вероятность того, что респондент мог не вникнуть в вопрос, а интервьюер не заметить этого. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидер объединенной оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба ответил президенту самопровозглашенной республики через сутки после того, как Аслан Бжаниев в эфире абхазского телевидения призвал его обнародовать имена чиновников, которые занимаются незаконным майнингом. Впрочем, Ардзинба не стал этого делать. Между тем, активность в информационном поле проявляет и другой оппозиционный политик Кан Кварчия. Виталий Шария следит за новым витком политической активности.
Хотя органы власти на местах и энергетики регулярно рапортуют в СМИ об отключениях обнаруженных майнинг-ферм, снизить нагрузки на энергосеть, чтобы обойтись без продолжительных отключений электричества, где реже, где чаще, пока не удается. Сложность заключается в том, что машинки для майнинга, в народе их называют асиками, их владельцы теперь стараются распределить в минимальном количестве по разным местам, подсобным помещениям, подвалам, гаражам и так далее, где их труднее обнаружить. А еще одна специфическая особенность охоты на майнеров в Абхазии состоит в том, что имена владельцев, обнаруженных в ходе рейдов ферм, практически никогда не озвучиваются, а некоторые из них сами шумят громче всех, призывая к нещадной борьбе с расхитителями электроэнергии по известному принципу «держи вора». Вполне закономерно, что большое двухчасовое интервью на абхазском телевидении президента республики Аслана Бжания гендиректору АГТРК Ирине Агрба началось с темы проблем энергосистемы страны и борьбы с незаконным майнингом. В какой-то момент беседы Агрба заговорила о недавнем видеообращении в соцсетях Адгура Ардзинба, занявшего второе место на последних президентских выборах в стране и называемого ныне лидером объединенной оппозиции.
недавно на своей странице в Фейсбуке бывший вице-премьер, министр экономики Арджун Бадгур, он практически обратился к вам как к президенту. И он вот говорит о том, что я могу даже процитировать его, почему бы нет, да? «Пусть президент посмотрит на свое окружение. Закон должен работать для всех». Открыто он говорит о том, что вокруг вас есть люди, наверное, имеются в виду чиновники в вашей команде, которые занимаются этим бизнесом, этим видом деятельности, и что чиновники сами занимаются укрывательством и так далее. Что бы вы ответили? Или просто как прокомментировали бы такое обращение к вам?
Вы знаете, я впервые это слышу от вас, но коль скоро вы его цитируете, видимо, такой факт был. Я не знаю, какие цели тело данное заявление преследует бывший министр экономики, бывший вице-премьер. Если он преследует цель помочь борьбе с теми, кто занимается незаконной добычей криптовалюты, то будет правильно, если он назовет конкретные имена. Потому что виновность предполагает персонифицированный подход. Кто именно? О ком идет речь? Я буду бывшему министру экономики, вице-премьеру за это очень и очень благодарен. Нужны факты. Если фактов нет, то это очень похоже на то, что вот навести тень на плетень. Хотел бы сказать, пользуясь случаем, что такие подходы, если факты не будут озвучены, не будут укреплять меры доверия между нами и не будут укреплять возможности для диалога с оппозицией. Поэтому я жду следующего заявления. Имена и фамилии. Если будут названы имена, фамилии и факты, то меры будут предприняты. Я ничего не исключаю. Вы знаете, мое окружение – это администрация президента, это кабинет министров, это люди, которые там работают.
Ну что ж, будем теперь ждать, чем ответит на это Адгур Ардзинбе. А в понедельник многие телезрители и интернет-пользователи в Абхазии обратили внимание на довольно нервное, необычно для него, начало выступления главы администрации Сухума Беслана Эшба на первом заседании только что созданного городского оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Уже обсуждают, что у нас у глав администрации, оказывается, есть фермы, и мы решили сами фермы свои отключить. Дошло до этого абсурда. Конец цитаты. Позднее выяснилось, что мэр реагировал так на обвинение в свой адрес. Но чье? Какого-то интернет-анонима? Да сегодня столько всего пишут про кого угодно, что стоит ли обращать внимание на подобное. Оказалось, что тут действительно действовали анонимы, но гораздо эффектнее обычного. Публикации «Паразиты. Зачем делают из спутника Абхазия приманку для фермы?» сообщалось. Один из абхазских телеграм-каналов опубликовал сообщение под видом страницы «Спутник Абхазия». Это можно было расценить как шутку, но это далеко не шутка. К сожалению, людям, сделавшим это, окончательно изменили чувство вкуса и меры. Конец цитаты. И тут же была помещена картинка, скопированная с публикации неназванного телеграм-канала, где на известном многим фоне с логотипом агентства было фото Беслана Эшба и следовал заголовок крупным шрифтом. Беслан Эшба принял решение отключить все свои фермы по добыче, майнингу криптовалют. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
После выхода в эфир «Эхо Кавказа» материала о проблемах судебной системы самопровозглашенной Республики Абхазия, руководитель аппарата Верховного суда Джемал Гогия был уволен с занимаемой должности. В интервью нашему корреспонденту Елене Заводской он рассказал о причинах увольнения и дальнейших шагах.
Джемал, ваше увольнение с должности руководителя аппарата Верховного суда, как вы сами сказали в публикации «Абсны Пресс», связано с тем, что вышел на сайте «Эхо Кавказа» материал, в котором был ваш комментарий на заявление посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Он в эфире абхазского телевидения выступил с критикой в адрес судебной власти. Привел в качестве примера конкретное уголовное дело и назвал имя конкретного судьи. Единственным человеком, который дал разъяснение по сути сказанного, послом стали вы. Скажите, пожалуйста, что такое было в вашем комментарии, что вызвало вот столь сильную негативную реакцию реакцию председателя Верховного суда Мананы Делба.
Хочу уточнить, что я отвечал на ваши вопросы, предоставил вам информацию, которая была недоступна. Предоставленная мной информация не отнесена к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. При этом я исходил из необходимости предоставления информации о деятельности судов, поскольку средства массовой информации и журналисты имеют право на получение такой информации. Причины, по которым мое интервью вызвало столь негативную реакцию председателя Верховного суда, мне неизвестны, но и не были нарушены должностные инструкции. Взаимодействие со СМИ входит в мои прямые обязанности. Более того, законодательство Республики Абхазия предусматривает ответственность должностного лица в случае, если он отказывается в предоставлении информации СМИ.
Уточните, пожалуйста, Джамал, когда председатель Верховного суда Манана Делба потребовала от вас, чтобы вы добровольно покинули занимаемую должность, чем она аргументировала свое требование?
Перед тем, как предъявить мне требования об увольнении по собственному желанию, председатель Верховного суда заявила, что я не имел права отвечать на вопросы журналиста Заводской. После того, как я ответил, что писать заявление об увольнении по собственному желанию не буду, так как никаких нарушений не допускал, председатель Верховного суда сообщила мне, что ею будут найдены основания для моего увольнения. И через 3 часа мы сообщили о проведении оптимизации и сокращение моей штатной единицы.
Все дело в моей персоне. Ее возмутило то, что вы ответили именно мне, как Елене Заводской, или вопрос стоял как-то иначе?
Я не могу знать, потому что об этом она мне говорила. Похоже на то, что я дал именно интервью без согласования с ней.
Исходя из моей практики и общения с представителями судебной системы, у меня как у журналиста сложилось стойкое впечатление о том, что абхазская судебная система совершенно закрыта и непрозрачна для общества. Судьи никогда не комментируют свои решения, не отвечают на вопросы, не дают пояснения. Вы, с моей точки зрения, были единственным должностным лицом в суде, у которого можно было получить какой-то комментарий или разъяснение. Как по-вашему, можно ли считать судебную власть открытой для общества? Если нет, то почему? Мне интересно ваше мнение изнутри этой системы.
Сегодня говорить о том, что судебная власть является открытой, не приходится, к сожалению. Предпринимаются для этого меры. Государство затратило немалые суммы для того, чтобы была обеспечена прозрачность судебной власти. В этом направлении работа проводится, имеет место некоторое сопротивление, но я думаю, что удастся это сломать с помощью, в том числе, средств массовой информации. Вообще излишняя закрытость вредна, поскольку это создает информационный вакуум, который порождает ложные стереотипы в отношении работы судов. Одна из главных задач, которую надо решать на пути сближения судебной власти и СМИ, это сломать старую психологию отношений, так как СМИ это и есть одна единственная возможность донести до общества, до граждан правду о работе абхазского правосудия, что бесспорно будет способствовать укреплению авторитета судебной власти.
В вашей публикации «Абсный пресс» вы сообщаете о том, что Верховный суд в ближайшее время должен представить парламенту на рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о судебной власти. И вы поясняете, что суть этих изменений в том, что председателю суда в определенных случаях будет позволено распределять судебные дела судьям в ручном режиме без использования системы АСИС. В чем смысл этой системы и чем чревата для общества возможность, вот как вы говорите, в определенных случаях обходиться без нее.
Автоматизированная судебно-информационная система, помимо открытости, доступности, прозрачности, чтобы гражданин, физическое и юридическое лицо мог на сайте соответствующего суда увидеть информацию о движении своего дела. Помимо этого, самым главным элементом, который как бы обеспечивал объективность и беспристрастность при распределении дел, то, что ныне действующий закон лишает возможности председателя Верховного суда распределять дела по своему усмотрению. То есть 1 января автоматизированная система сама определяет судью, кому то или иное дело передается для рассмотрения. Законодатель, вводя эту норму, имел цель исключить коррупциогенность при распределении дел. Готовящаяся инициатива по внесению изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о судебной власти, в случае, конечно же, если депутаты проголосуют за такие изменения, даст возможность председателям судов при наличии определенных обстоятельств. Ну, что это за обстоятельства? Это отключение света, отсутствие сети, интернет, сбой в системе. При таких обстоятельствах вернуться к старому порядку распределения дел, резолюции председателя или заместителя председателя суда.
При этом возникает вопрос, обычно эти вот сбои, которые бывают, да, с подачей энергии, с работы интернета, они очень кратковременные. Какой смысл вообще в такой инициативе?
Я думаю, помимо того, что вы сказали, что они не продолжительные, да, эти сбои сегодня, 21 век, существуют другие способы защиты от этих непредвиденных обстоятельств. Например, свет – это генератор. Бой системы – это специалисты, которые устраняют эти сбои в системе. В принципе, при распределении дел интернет не требуется. Я думаю, что здесь проблема психологии все-таки. Когда человек продолжительное время принимает решение, да, самостоятельно определять, кому какое дело адресовывать, и в один день такой возможности лишается. Конечно же, это принять сложно. Я полагаю, что и это можно перебороть, и наша судебная система, и люди, чьи полномочия это входят, они свыкнутся с этим, и все пройдет так, как прописано сегодня в Конституционном законе. Мы идем к тому, чтобы наши законы убрать оттуда коррупциогенные факторы. Мы не можем сегодня возвращать их назад.
Давайте мы вернемся к истории с вашим увольнением. Насколько я понимаю, председатель Верховного суда, столкнувшись с тем, что вы отказываетесь по собственному желанию уйти, нашла другое решение этой проблемы. Расскажите, пожалуйста, что было решено и как вообще это было сделано?
Я не оспариваю право председателя Верховного суда на принятие решения о проведении мероприятия по совершенствованию организационной структуры в целях оптимизации штатной численности работников аппарата Верховного суда. Хочу отметить, что такие действия не должны приводить к нарушению трудовых прав работников, не должны иметь в своей основе личные мотивы. Реализация работодателем своего права на проведение сокращения штата работников с целью простого избавления от неугодного работника может быть расценено как злоупотребление правом.
Сократили только вас одного?
Сократили мою штатную единицу и сократили свободную штатную единицу специалиста-бухгалтера, потому что сокращение одной штатной единицы в соответствии с законом запрещено. Такому решению сокращение штата должна предшествовать какая-то проверка. Должна быть изучена деятельность, в данном случае аппарата Верховного суда. Без мотивации, только со ссылкой на свои полномочия сокращать штатную единицу, на мой взгляд, недопустимо, потому что ни одно должностное лицо, ни один работодатель не может злоупотреблять своим правом в ущерб прав другого человека, работника.
Джамал, что вы намерены предпринять? Вы будете как-то отстаивать свое право и защищать свои интересы?
В данный момент я ознакомлен с приказом о том, что моя штатная единица сокращена. Я полагаю, что эта процедура была проведена с нарушениями, предусмотренными законодательством, и имеет под собой иное основание, а не то, что указано в самом приказе. Более того, были штатные единицы с нулевыми показателями, которые за 2020 год ни одну работу не выполнили в рамках своих функциональных обязанностей. Но почему-то эти штатные единицы не попали под сокращение. Мне становится сейчас известно, что был заключен новый трудовой договор с новым работником. Именно по этим штатным единицам по ним не можно было сделать вывод, что можно эти штатные единицы сократить. Как-то бюджет освободить от этих затрат. Эти штатные единицы остались, и они продолжают существовать в штатном расписании аппарата Верховного суда. Я принял решение об обжаловании данного приказа в административном судопроизводстве. То есть обратился в Омский городской суд, мое исковое заявление уже находится в суде. Я полагаю, вот как это должно быть в любом правовом государстве, в судебном порядке отстаивать свои права.
Насколько я знаю, вы являетесь отцом 4 детей. Трудовой кодекс, он как-то защищает вас от увольнения? У вас есть какие-то преференции с учетом того, что вы, как я понимаю, многодетный отец?
Да, слава богу, у меня 4 детей, 2 из них являются малолетними детьми. Конечно, трудовое законодательство в первую очередь обращает внимание работодателя на соблюдение прав многодетных работников. В данном случае я вижу, что это требование закона также не было учтено. Помимо этого, впоследствии выясняется, что у нас 2 штатные единицы свободные были на момент сокращения штатов. Вот почему я использовал слово «злоупотребление правом».
Это был Джемал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.